«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех слушателей в городах вещания радио «Спутник». И сейчас рад приветствовать Кирилла Вышинского, ведущего и автора программы «Без дураков». Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер и добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И давайте по традиции сейчас скажем, что в телеграм-канале «Радио «Спутник» мы просим вас ответить на вопрос, который поможет нам, мне кажется, понять настроение наших слушателей. Итак, мы просим вас ответить. Когда мы больше боялись за свою безопасность? В 90-е во время контртеррористической операции в Чечне или сегодня во время специальной военной операции на Украине? И, как обычно, три варианта ответов. Конечно, в 90-е сейчас не безопаснее. Это второй вариант. Третий вариант. Я фаталист. Что будет, то и будет. А я сейчас... Кирилл Валерьевич, я тоже проголосую.
Да, вы не давайте.
Против? Все, я проголосовал. Ждем ближе к концу авторской программы Кирилла Вышинского. Озвучим результаты. Сейчас позвольте начать с информации от Министерства обороны. Российская армия нанесла ракетные удары по центрам принятия решений на Украине. Там под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Вот такую информацию распространилось сегодня Министерство обороны России. И еще тема, которую мы будем сегодня обсуждать в течение нашего эфира, правда, чуть попозже. Это о том, что глава МАГАТЭ озвучит 30 мая в Совете Безопасности ООН принципы защиты Запорожской АЭС. Вот будет интересно его послушать 30 мая. Но из-за разницы во времени это, конечно, будет у нас уже ночь.
Да, гораздо позже сегодня.
У нас уже ночь. Сейчас вернемся к информации о том, что ВКС российские нанесли удары по центрам принятия решений на Украине. И вероятно, Кирилл Валерьевич, это вызовет сейчас истерическую реакцию, как обычно, на Украине и на Западе.
Да, смотрите, дело в том, что вот уже есть прояснение, только вот не так давно, буквально полчаса тому назад на ленте новостей появилась информация о том, что президент Владимир Владимирович Путин подтвердил, что был нанесен удар, в том числе и по штаб-квартире Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это так называемый Рыбальский остров в Киеве, недалеко от центра Подол, от района Подол. Если кто-нибудь представляет себе Киев, то это такая как бы нижняя часть города. В течение Днепра находится этот Рыбальский остров, где находился раньше завод, назывался Ленинская кузница. Сейчас он называется просто кузня. И вот там находилась штаб-квартира Главного управления разведки Министерства обороны. И президент сделал заявление о том, что были нанесены удары по центрам принятия решения, и в частности, по вот этому, как он назвал его, центру принятия террористических решений, связанных с провокациями, терактами против нас. И, собственно говоря, украинская сторона не дает никаких подтверждений, но сегодня с утра уже по косвенным данным был перекрыт мост на этот Рыбальский остров. И действительно, уже было понятно, что там какие-то проблемы с утра сложились. Ну вот сейчас уже есть официальные подтверждения. И сегодня уже пресс-секретарь президента Песков сказал, что вот те атаки дронов, которые сегодня были совершены на Москву, на отдельные здания в Москве, это определенная месть Главного управления разведки. Мне кажется, что давно уже многие у нас ждали, когда будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе по центрам принятия решений о совершении террористических актов на нашей территории. Сегодня это было сделано, ну, скорее всего, сегодня ночью, потому что информация о ракетных ударах по Киеву была сегодня ночью и рано утром. И очевидно, о чем говорит президент, что это удары по инфраструктуре принятия решений, что всегда подчеркивалось, в отличие от, даже если они были ответные, сегодняшние действия в Москве, которые носят явно террористический характер, потому что это была атака на совершенно на мирных граждан, атака, которая практически ничем не закончилась. Мы знаем, что большая часть дронов была сбита.
Процитируем президента по этому поводу. Президент Путин сегодня сказал, не мы развязали эту войну в 2014 году, киевский режим развязал войну на Донбассе, и не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве.
Совершенно верно. Поэтому, что называется, как в таких случаях говорят, почувствуйте разницу. Но мне кажется, что то, что, наверное, впервые за долгое время мы нанесли серьезные удары по центрам принятия решений, причем практически, так сказать, ключевым центром принятия решений, это важная новость, это то, наверное, чего давно ждали. Ну вот...
Я думаю, что
таким путем идет СВО, то есть мы наращиваем и становимся жестче в ответ на террористические проявления.
Возможно, у вас нет ответа на этот вопрос, но он просто напрашивается. Прям да. Слушатели задают его, я так прямо чувствую. Будут ли продолжены удары по центрам принятия решений, о чем очень многие говорили, как вы верно заметили?
Я думаю, что слушайте, я точно не военный, мне сложно сказать, и я не готов сейчас давать прогнозы по этому поводу, но то, что вот пропагандистская кампания, которая развернулась на Украине последние несколько месяцев, она была связана с обещанием вот этого самого серьезного контрнаступления, которое даже у нас уже в нашем информационном пространстве происходит по-украински контрнаступ, это все заставляет нас принимать самые жесткие действия. Носить удары по центрам логистики, по центрам складирования боеприпасов и в том числе и по центрам принятия решения. Собственно говоря, мы находимся в реальности специальной военной операции, и рано или поздно это должно было произойти.
Ну и в связи с этим, кстати, давайте еще раз скажем, что в телеграм-канале «Радио Спутник» опрос для наших слушателей. Когда мы больше боялись за свою безопасность, в 90-е во время контртеррористической операции в Чечне или сегодня во время специальной военной операции на Украине? Просим вас ответить ближе к концу программы. Озвучим результаты опроса. Телеграм-канал «Радио Спутник». Заходите, пожалуйста, голосуйте. Давно у вас хотел спросить по поводу вот этой информационной работы, которая проводится. Есть ли у вас соображения, этими ЦПСОшниками, есть ли у вас соображения о том, как любой житель нашей страны должен по-хорошему бы реагировать, когда происходят любые события, которые связаны с СВО, чтобы не лить воду на мельницу вот этим, с позволения сказать, людям?
Мне кажется, что нам давно необходимо войти в это ощущение. Ощущение того, что мир меняется. Он меняется не только глобально, но и наша личная жизнь меняется в связи с теми обстоятельствами, в которых мы живем. Да? Потому что иногда кажется, что... честно вам скажу, что это, наверное, свойственно человеку, что если вот ничего лично рядом с ним не происходит, если ничего лично с ним не взрывается, если он не чувствует вот какую-то неприходящую опасность, а ее нет. Вот давайте посмотрим откровенно. Сегодня, выйдя на улицы Москвы, и то, что произошло в Москве, вот работа ПВО, это сбитые дроны, никто в метро это не обсуждает. И у людей лица не стали там серьезнее и как-то напряженнее. И это хорошо.
Богданов очень на это надеялся.
Да, потому что это свидетельствует о том, что все-таки, так сказать, очень многое изменилось с 90-х годов, И мы, ну вот я лично, я не буду за всех говорить, да, но я лично точно чувствую, что это совершенно другая атмосфера. Но повторюсь, что нельзя забывать, что опасность реальна, и что это не локальный театр боевых действий, вернее, он локальный, но, увы, мы имеем дело в том числе и с мощной террористической организацией, вот, например, Главное управление разведки, которая пойдет на любые вещи для того, чтобы совершить провокации, террористические акты. Ну, чего рассказывать, мы с этим уже сталкивались. А это значит, что некое внутреннее напряжение должно присутствовать. И оно в первую очередь связано с тем, что на новости, приходящие и связанные с СВО, нельзя реагировать, знаете, по старому принципу анекдотическому: «Хватай мешки, вокзал отходит». В том смысле, что, а, вот произошло, что, не знаю, да, побежали, куда, зачем, никто не понимает, но будем бежать. Mm-hmm. То есть, понятно, что это еще не паника, но вот некая такая истерическая внутренняя такая неуспокоенность, она только мешает. Более того, мы давно живем с этим ощущением, вот как бы реагируя на информационное пространство. Потому что вот все, что приходит из СВО, мы сразу реагируем по принципу, знаете, есть украинский такой принцип, либо зрада, либо перемога. То есть это либо все пропало, либо наконец-то. Вот мы как-то находимся в неком эмоциональном маятнике, что все наши реакции либо резкие там со знаком минус, либо резкие со знаком плюс. Хотя мне кажется, что, ну, это меня к этому приучило, в том числе и, конечно, и жизнь достаточно долго там. Я ветеран двух украинских революций. Не в том смысле, что я в них участвовал, а в том смысле, что я наблюдал за ними, освещал их, находился в гуще событий. Я для себя нашел простое правило. После любой информации, прежде чем даже сделать какой-то вывод, да, не действие, а именно вывод, нужно выдохнуть, посчитать до трех. И вот после этого еще раз прочитать информацию и подумать, насколько это вообще влияет на мою жизнь, вообще на текущую ситуацию, насколько это вообще, так сказать, информация достоверная, поскольку мы тоже, что тут греха таить, живем на сегодняшний день в ситуации, когда фейки становятся нормой. Слово «фейк» мне не очень нравится, просто лживая информация становится нормой. Да? Нас стремятся обмануть, вбрасывая в информационное пространство всевозможные сплетни, да и просто иногда сконструированные новости. И в этой ситуации как-то вот принятие решения или вообще, так сказать, какие-то мысли через выдох и короткую паузу – это очень хорошее средство.
Вы сейчас сказали о двух украинских революциях. Это Ющенко, когда к власти пришел?
2004 год, ага. И 2014. Оба раза казалось, что вот центр Киева просто бурлит. Ага. Да, но при этом вот, достаточно было там отойти 5-6 кварталов, и была совершенно спокойная, нормальная, стабильная жизнь. Да, это вот то, о чем я говорю, что да, а по телевизору казалось, что вся страна пылает.
А сейчас, вот эти центральные кварталы.
Да, да, сейчас мы понимаем прекрасно, что происходит в зоне специальной военной операции, но остальная огромная страна живет, конечно, в гораздо... просто в другом режиме. Просто в другом режиме. Режиме спокойной, нормальной жизни. Это нужно сохранять, но при этом не нужно становиться заложниками вот этой расслабленной ситуации, когда, как это казалось бы, далеко-далеко нас не интересует, не волнует и нет. Внутреннее состояние вот напряжения все равно необходимо в себе, может быть, даже культивировать.
Я замглавы, я удивился, если честно, сейчас. Вот на сайте Радио Спутника информация размещена о том, что замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква допустил участие представителя от России в переговорах, посвященных реализации мирного плана Киева. До этого они говорили, ни в коем случае России тут не будет, и тут вдруг Жовко говорит, допустил участие.
Сейчас я пытаюсь найти, для того, чтобы просто глаза
прочитать. После осуществления с 1 по 9 пункт мирного плана, ну, это такое, у нас есть пункт 10 о переговорах, за этим столом переговоров мой президент будет не один, он будет сидеть вместе со всеми странами, которые захотят взять ответственность, и все вместе сидеть за этим столом с кем-то, кто будет представлять Россию и обсуждать условия.
Ну, честно говоря, происходит то, что... То, что происходит, происходит то, что и должно было происходить. Ну, в чем-то это перекликается с историей с контрнаступлением. Оно было проанонсировано, значит, оно объявлено, уже там вышел какой-то клип, который должен поднять общий дух. Уже Зеленский сказал, что все, мы уже все получили, уже даты мы назначаем, а ничего нет, не происходит, не происходит, не происходит. Это значит только одно, что скорее, ну так, так в ходе военных действий так не бывает, да, чтобы ваш противник просто сказал, вот завтра мы наступаем, запомните все, и с той стороны люди особенно. Завтра мы наступаем, или, так сказать, мы готовимся, и все, мы наступим, будем наступать прямо вот... Ну, искусство войны в том и заключается, ли суть военного искусства, чтобы наносить неожиданные удары, чтобы использовать, понятное дело, слабые стороны противника, но самое главное, все-таки вот то, что называется военная хитрость, оно связано в первую очередь с тем, что твои планы становятся для противника неожиданностью. А здесь все эти планы кишками на выворот, все, наступление вот сейчас, сейчас все начнется. И вдруг появляются первые звоночки, во-первых, о том, что уже непонятно, то ли оно началось, то ли не началось. Знаете, как в старом советском анекдоте про вопрос армянскому радио. Значит, вот правда ли, что Погосян выиграл 10 тысяч спортлото? Правда, отвечает армянское радио. Но не Погосян, а Саркисян. Не 10, а 30. Не спортлото, а преферанс, и не выиграл, а проиграл. Вот это примерно точно так же с этим наступлением. Вот оно, значит, да, оно уже идет, заявил несколько дней тому назад Подоляк, советник офиса. Потом выступает секретарь Совбеза, Данилов говорит, нет, оно не идет, но мы в любой момент готовы. А буквально на прошлой неделе выступила советник, вернее, не советник, по-моему, замминистра обороны Маляр. Украины, Маляр, да, сказал, что да, наступление идет, но правда это русское наступление. И российские войска наступают на шести направлениях. Мы, конечно, так сказать, упорно сопротивляемся, но они наступают. Вот вам эта история ровно по анекдоту. И сейчас уже понятно, что в этой ситуации, когда и Украина понимает, что ну вот как-то вот мы будем наступать, но, по-моему, не очень будем. Может, и не хочется, а может, и сил нет. И здесь еще и появляются какие-то первые звонки. Да, это какой-то не самый, ну, в общем, не топ-чиновник первого уровня. Да? То есть это не сам Зеленский, это, так сказать, не глава его администрации, это не министр обороны, это не министр иностранных дел, ну, в чьи полномочия, по идее, входит сделать такие заявления. Какой-то второстепенный чиновник. Тем не менее, он это заявление делает, да. Это стандартная украинская практика такого зондажа общественного мнения, как прореагируют, а там дальше будем смотреть. Но все равно это уже очень характерная показательная история. Ну... Чего, как говорится, и следовало ожидать.
Конечно, мы сегодня, как и обещали, поговорим еще о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Ну, коли уж про этот контрнаступ, украинское слово, которое вошло сейчас в обиход и в русском в том числе. Так, а по вашему мнению, для чего вообще эта история с раскруткой контрнаступа-то случалась? Зачем? То есть это был какой-то такой пиар-менеджмент, непонятный со всех сторон, с привлечением кого только, начиная от западной прессы и заканчивая последним сотрудником администрации Зеленского. И, основной, и вот.
У меня есть очень простая версия. Основной спонсор нынешнего украинского режима – это Соединенные Штаты Америки. Они выделяют огромные деньги, они лоббируют интересы Украины в Европе, заставляя своих партнеров по НАТО выделять и деньги, и передавать оружие. Америка входит в этап предвыборной кампании следующего года. У них на носу президентские выборы. И Байдену, который весь свой... срок лоббировал Украину. Скандалы в семье его были связаны с Украиной. И, собственно говоря, весь прошлый год, значит, он делал самые резкие заявления в поддержку Украины. Ему нужны результаты. Вот во что вкладывались деньги налогоплательщиков? Да? Где этот результат? Результата в этом году нет. Единственное, что может служить хоть каким-то, так сказать, оправданием этого результата, это какое-то контрнаступление. Америка считает, что оно должно быть успешным, потому что столько денег вложено, столько оружия передано. Но похоже, что украинская сторона понимает, что успеха не будет. Поскольку мы сделали серьезные выводы из своих ошибок прошлогодних, я имею в виду и Харьков, и Херсон, мы прекрасно поняли, где были у нас прорехи. Это нормальная, вполне естественная ситуация для любого военного соприкосновения, столкновения, где понятно, что невозможно все время побеждать. Что когда-то наступит какой-то момент, когда враг, если он умный, хитрый и сильный, а мы имеем дело именно с таким, и это не комплименты в адрес вооруженных сил Украины, а это констатация реальности, поскольку мы имеем дело фактически со всей армией НАТО. Да, воюют в ВСУ, но снабжают их информацией, материально-техническим обеспечением. Все это НАТО, да, это Штаты, это британцы. Поэтому мы имеем дело с сильным, умным, информированным, хитрым, технологичным противником. И да, мы сделали вывод из наших ошибок, и похоже, вот сейчас там все время говорят, почему украинцы не наступают. То как бы была плохая погода, то не хватало, значит, вооружения. Уже, по-моему, 2 или 3 недели тому назад на одной из пресс-конференций Зеленскому напрямик задали вопрос, кто-то из западных корреспондентов, скажите, пожалуйста, когда будет наступление, с учетом того, что 98% обещанных поставок от НАТО вы получили. То есть, фактически, все, что хотели, вы получили. Когда будете наступать, спрашивает корреспондент. Это было 2 или 3 недели тому назад. Все это время... как сказали бы у нас подворотни, резина тянется. Да? То погода, то вот поставки, все уже сделано. И погода наладилась, и поставки. Значит, ну вот, как бы объясняли тем, что украинские военные прощупывают, где же наносить, где вот это слабое место, куда наносить удар. Ну, слушайте, это все равно, что там, условно говоря, вы встали, вам через 15 минут выходить на работу, а вы до сих пор не понимаете, поглажена у вас со вчера рубашка или нет. Так не бывает, да, особенно в войне. Поэтому, ну, это, с моей точки зрения, это все, так сказать, отговорки в публичном пространстве. Поскольку есть понимание, что потери будут огромные, они и так уже огромные на сегодняшний день у украинской армии. Костяк ее, по сути, который, так сказать, прошел через вот эти 8 лет войны на Донбассе, ну, с моей точки зрения, ну, если не полностью уничтожен, то, ну, фактически, так сказать, очень серьезно его потрепали. И это значит, что вот проигрыш в этом как бы решающем контрнаступе, о котором говорит Украина, он будет катастрофическим. Просто катастрофическим. А значит, что это вот как бы игра ва-банк. И в этой игре ва-банк, это та ситуация, знаете, как бы как в шахматом, по-моему, Цепсванг называется, это позиция, когда каждый следующий твой ход ведет к ухудшению позиции. Вот Украина находится на сегодняшний день в таком положении. Поэтому медлит, поэтому заговорили о том, что, ну вот, а может быть, да, уже стоит, как сказать, подумать в грядущем. Да, непонятно с кем, как, но мы там что-то все-таки готовы, что-то обсуждать, какие-то мирные предложения. А дальше начинается, так сказать, поиск компромиссов, понижение амбиций и многое другое.
Сейчас мы прервемся на рекламу и выпуск новостей и через несколько минут продолжим авторскую программу Кирилла Вышинского «Без дураков».
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.